Игорь Померанцев. «Поверх барьера». Есть в «Поверх барьеров» такая рубрика «Российские музыканты на Западе». Знаменитый виолончелист Миша Майский эмигрировал из Советского Союза в 1973 году, но пусть с оговорками, его можно считать музыкантом российским, поскольку учился он в Московской консерватории. Еще в 1976 году выдающийся американский виолончелист Григорий Пятигорский сказал о Мише: «Майский – артист из ряда вон выходящий, он обречен стать виртуозом». Мастер не ошибся.
Я был окружен музыкой не только с моего дня рождения, но, очевидно, за 9 месяцев до этого. Моя сестра, которая на 10 лет старше меня, пианистка, мой брат, который на 6 лет старше меня, начинал как скрипач. Я всегда говорю, что я самый везучий, счастливый виолончелист в мире, потому что я единственный, которому посчастливилось учиться и у Ростроповича в Московской консерватории, и у великого Григория Пятигорского в Лос-Анджелесе. Я начал учиться у Ростроповича вскоре после того, как мой отец внезапно скончался. Ростропович во многом заменил мне моего отца. И, как ни странно, когда я уехал на Запад и начал, как я всегда говорю, свою вторую жизнь, Пятигорский стал моим вторым отцом в моей второй жизни. В этом смысле мне очень-очень повезло, хотя я провел 4 года с Ростроповичем и только 4 месяца с Пятигорским, но эти 4 месяца были настолько интенсивные, я практически каждый день ему играл другое сочинение. То есть я ему сыграл все, что я мог, и все, что я не мог. Хотя, как я уже сказал, я у Ростроповича учился 4 года, но он так много разъезжал и концертировал, что мы его не так часто, к сожалению, видели. Хотя, когда он был в Москве, это был как ураган. Но мне очень посчастливилось еще, когда я приехал в Израиль. Летом 1973 года я встретился с великим Пабло Казальсом за 2 месяца до его смерти. И провел примерно 3 часа с ним, играл ему очень много разной музыки. Это одна из причин, по которой я считаю себя очень счастливым виолончелистом. Это мой был выбор виолончель. Мои родители очень хотели дать возможность своим детям заниматься музыкой, так как у них этой возможности не было. Я был последним, 3-м ребенком в семье, и когда дошла до меня очередь, моя мама сказала, что достаточно. Она решила, что один ребенок должен быть нормальным. Увы, я был не совсем нормальным ребенком. Я в 5,5 лет начал курить. В 7,5 лет меня уже возили к психологу, потому что я не мог больше 5 секунд сидеть на месте. Но, тем не менее, в 8 лет я принял 2 очень важных решения в моей жизни. Я бросил курить, а во-вторых, объявил, что я буду играть на виолончели. Никто не мог поверить, действительно, это не соответствовало моему характеру в то время. Но я настаивал и настоял. Почему я выбрал виолончель? Честно говоря, у меня нет никакой романтической истории. Я услышал, идя по улице из окна, чудесные звуки и влюбился. И, скорее всего, это был практический выбор. Так как моя сестра играла на фортепиано, а мой брат в то время играл на скрипке, очевидно, это было логическое заключение семейного трио, чего, увы, никогда, так сказать, не произошло. Я надеюсь создать семейное трио с моими детьми. Моя дочка играет на рояле, мой сын играет на скрипке, и мы будем играть тройной концерт Бетховена. Многие люди считают, что виолончель самый близкий инструмент к человеческому голосу. И я, честно говоря, совершенно с этим согласен. Тем не менее, хотя я очень люблю виолончель, не нужно преувеличивать значение инструмента как такового. Потому что в конечном итоге виолончель, как и любой другой инструмент, это только то, что слово «инструмент» подразумевает. Музыка должна оставаться самым главным. Это была любовь с первого взгляда или с первого звука, когда мы встретились 29 ноября 1973 года, после моего дебюта в Карнеги-Холл. Я уверен, что я никогда не расстанусь с этой виолончелью, даже если, может быть, в один прекрасный день мне посчастливится познакомиться еще с какой-нибудь прекрасной дамой. Но это любовь на всю жизнь. Настоящая история моей встречи с виолончелью романтическая, но ее иногда еще преувеличивают. Я играл свой дебют в Карнеги-Холл с Питтсбургским оркестром симфоническим. У меня в то время не было своего инструмента. После концерта за кулисами было много людей, и один господин представился, сказал, что он не музыкант, но очень любит музыку, ему понравился мой концерт, и он слышал хорошие отзывы обо мне, и в том числе тот факт, что у меня нет своей виолончели. Он мне сказал, что у него возникла идея, его дядя был виолончелист-любитель, у которого была замечательная виолончель, которую он так любил, что он не хотел с ней расстаться, пока он мог хотя бы 5 минут в день на ней играть. Но в тот момент ему уже было 94 года, и он был частично парализован и больше не мог играть вообще на этой виолончели, к сожалению. И он всегда говорил, что если в один прекрасный день он с ней расстанется, он не хотел ее продавать даже оркестрантам, потому что он хотел, чтобы кто-нибудь молодой, талантливый играл концерты с тем, чтобы люди могли получать наслаждение от этого инструмента. И он сказал: «Мне кажется, что у вас очень хороший шанс». На следующий день я познакомился с этим господином, я провел полдня с ним и очень много ему играл, мы очень много беседовали. И когда я уходил, у него текли слезы по щекам. Он сказал, что я могу умереть спокойно, зная, что на этой виолончели будет кто-то играть. И он сказал, что он хотел бы мне ее подарить, но это было единственное ценное, что у него было в жизни. И так как его жена была относительно молодой, ей было лет 75, он ей должен был что-то оставить. Поэтому он мне предложил эту виолончель примерно за 30% ее настоящей цены. Для меня в то время количество нулей в конце не имело никакого значения, так как у меня были только долги. Но американский израильский культурный фонд купил эту виолончель, и несколько лет я на ней играл, пока мне удалось получить заем в банке в Германии. Тогда я выкупил виолончель у этого фонда. Прошло еще довольно много лет, пока я выплатил эту сумму банку. То есть я всегда говорю, что мы прошли через несколько стадий в наших взаимоотношениях. Сначала мы познакомились, так сказать, тут же влюбились друг в друга. У нас был чудесный роман. Потом мы обручились. И в конечном итоге, когда я выплатил, теперь мы поженились навсегда. У нее есть замечательное, очень красивое итальянское имя – Монтаньяна. Она была сделана в Венеции примерно в 1720 году. Я считаю, что Бах был самый великий романтик своего времени и авангардист. И когда меня спрашивают, играю ли я современную музыку, я всегда говорю, я играю Баха. Да. Для меня музыка Баха так же современна сегодня, как она была 300 лет назад, или как она будет 300 лет после того, как нас давно не будет. Действительно, творческие люди – это композиторы. И, конечно, для меня композитор всегда гораздо важнее исполнителя.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», виолончелист Миша Майский, монологи и музыка в его исполнении. Thank you.
Я не стараюсь нравиться публике. Я убежден в том, что люди, которые ходят на концерты классической музыки, достаточно чувствительны. Конечно, мы все, так сказать, простые смертные. Бывают очень часто ситуации, в которых очень трудно сыграть самый лучший концерт в жизни. Но я считаю, что самое важное – это такая эмоциональная щедрость, что публика ценит музыкантов. Для великой музыки нет никаких границ. И я сам лично космополит. Я родился в Латвии, я учился в Петербурге и в Москве. Потом я эмигрировал в Израиль. Живу я в Европе уже больше 30 лет, я играю на итальянской виолончели, я пользуюсь французскими смычками, немецкими струнами. Моя жена была американка, дочка родилась в Париже, мой сын родился в Брюсселе. Я езжу на японской машине, ношу швейцарские часы и индийское ожерелье, которому больше 200 лет. Я разъезжаю по всему миру, и я чувствую себя дома везде, где люди ценят и любят классическую музыку. Запись двойного концерта Брамса с Гидоном Кремером Венской филармонии с Леонардом Бернстайном. Это одна из самых памятных записей живьем с концерта запись. С Гидоном мы родились в том же самом городе и были в той же самой школе музыкальной, потом в консерватории в Москве. Так что нас связывает много-много лет совместной и музыкальной жизни. Я всегда говорю, что у меня очень много любимых композиторов. Тем не менее, конечно, есть композиторы, которые особенно близки моему сердцу, и Шостакович один из них. Мне удалось сыграть оба начальных концерта. Моя запись концерта Шостаковича я посвятил моему великому учителю, Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу. И в этом смысле она тоже, конечно, особенно и знаменательная для меня. Я всегда говорю, каждый год – год Шостаковича. Так же, как каждый год – год Баха, или год Дворжика, или год Шумана и так далее.
Виолончелист Миша Майский. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь